Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. В нашей студии профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Александр Мазырин. Здравствуйте, батюшка, благословите, пожалуйста.
Здравствуйте, да, Бог благословит.
Вот такие дни у нас торжественные в епархии проходят, приезжают патриархи, приезжают известные профессора. Вы, наверное, тоже визит свой в нашу епархию нанесли в связи с каким-то событием.
Совершенно верно, да, так же, как и святейшие патриархи прибыли в Россию для участия в праздновании столетия Великого Московского собора и избрания на патриарший престол святителя Тихона. Избрание после долгого, более чем 200-летнего перерыва. Так что это, конечно, очень важное событие и для нас, и для всей Вселенской Православной Церкви. Сейчас мы их вспоминаем, и в том числе им было посвящено и прошедшее торжественное епархиальное собрание. И вот владыка-митрополит пригласил меня выступить на этом собрании, рассказать о событиях столетней давности, о Всероссийском поместном соборе, восстановлении патриаршества и о святителе Тихоне.
Батюшка, вы в своих интервью говорили о том, что этот собор сплотил церковь нашу перед гонениями. Это вот одна, наверное, это один из важнейших моментов вот, итогов этого собора.
Это действительно так. И это имело огромное значение, поскольку в канун революционных событий русская церковь была заметным образом разобщена. Так или иначе, многие проявляли недовольство своим положением. Архиереи были недовольны зависимостью от государственной власти, как им казалось, от синода, от оберпрокурора. На местах рядовое духовенство было недовольно, как им казалось, произволом епископов. Имел место, можно даже сказать, некоторый антагонизм между частью белого духовенства и черного монашествующих. Низовой клир, псаломщики, диаконы, во многом проникшись социалистическими лозунгами, распространившимися тогда, требовали равноправия, особенно в вопросах раздела пожертвований на церковь. Также и среди мирян было заметное движение в сторону требования расширения своих прав. Ну, в общем-то, по большому счету, все так или иначе чего-то хотели, увеличение своих прав, готовы были за это бороться. Ну, а как бороться, в общем-то, это было перед глазами. Революционная действительность давала массу примеров. Вот эта вот митинговая стихия, она начинала проникать и в церковь. Всевозможные комитеты, самочинные какие-то союзы, которые стали претендовать на церковную власть на местах. Да и, собственно, временное правительство, оно во многом способствовало нарастанию такого хаоса в церкви. Революционный оберпрокурор Львов, он всячески поддерживал такое низовое церковное брожение. И, конечно, была большая опасность, что церковь окажется увлеченной по этому пути политической борьбы. Собственно, церковь не была тогда отделена ни от государства, ни от общества. И то, что волновало народ, и то, что возбуждало весь этот революционный взрыв, оно, конечно, касалось и церкви. То есть все те настроения, которыми жила улица, они все проникали и в церковную ограду.
Батюшка, нам сейчас сложно представить, как обер-прокурор может влиять на священство, даже низовое. Как это могло быть?
Ну, мы вообще забыли, что такое обер-прокурор.
Ну да.
Между тем, тогда это была по-своему ключевая фигура. Вот. Ну, собственно, сама эта должность была унаследована еще с царских времен, еще император Петр I учредил этот пост. Обер-прокурор был, как говорилось, оком государя. Угу. Государь трактовался как земной глава церкви. Ну, а как бы такая посредствующая инстанция, которая передает волю государя церкви, это обер-прокурор. Поэтому, хотя формально полномочия обер-прокурора были весьма и весьма незначительны, по факту он мог в каких-то случаях направлять весь ход работы церковного управления. И вот парадоксальным образом, после падения самодержавия, когда, казалось бы, царя больше нет, зачем же око, институт обер-прокуратуры был сохранен. Более того, новоназначенный обер-прокурор Львов получил такие полномочия, которых не имели и прежние царские обер-прокуроры. Поскольку царь Николай II, как человек церковный, благочестивый, сам лично вникал в церковные дела, и уже это ограничивало возможности какого-либо произвола со стороны обер-прокурора. А временное правительство, которое представлял в Синоде Львов, состояло по большей части из людей религиозно индифферентных, которым было мало дела до церкви. Поэтому у Львова была полная свобода рук. И он начал осуществлять церковную революцию так, как вот ему виделось правильным. А правильным он считал очистить церковь от темных сил, от выдвиженцев прежнего режима и, в первую очередь, от тех, кто так или иначе был связан или считалось, что был связан с печальной памяти Григорием Распутиным. Вот с этого он начал свою деятельность.
Получается, что гонения начались раньше, чем...
Епископат почувствовал на себе такую тяжелую руку правительства раньше, да, еще до того, как пришли к власти большевики. Уже за первые месяцы при временном правительстве около полутора десятков архиереев, а их тогда у нас было не так много, как сейчас, были смещены со своих кафедр, уволены. Ну вот кто-то был обвинен в связях с Распутиным, кто-то просто как убежденный монархист. В общем-то, да, церковную власть с подачи временного правительства так очень сильно лихорадила. И требовалось успокоение церкви на всех уровнях, и в верхах, и в низах. И вот собор был в первую очередь призван решить вот эту задачу. Это было главное, что нужно было в тот момент. Прекратить революцию внутри церкви, разрушительную революцию. Это не значит, что все надо было законсервировать, заморозить, вернуть на какие-то прежние позиции. Нет, конечно, собор откликался на ту ситуацию, которая в тот момент была, и шел навстречу пожеланиям церковного народа, которые звучали. И, собственно, на соборе был явлен такой подвиг смирения всех его участников. Собор начинался действительно как такой шумный съезд. И влияние событий, которые происходили за стенами собора, поначалу было очень сильным. Но постепенно, вот, благодатью Божией, настроения на соборе менялись. И из съезда он превращался действительно в подлинно церковный собор, живущий уже исключительно интересами церкви. и готовностью пожертвовать собой. Вот, это оказалось главным.
Батюшка, вы выступили на епархиальном собрании, но нам, простым мирянам, архиважно, наверное, знать всю эту информацию, потому что, возможно, мы вообще даже представления не имеем, в каком положении была церковь вот в эти переломные годы 100 лет назад. То есть нам для чего-то вот это нужно, чтобы мы знали, чтобы мы владели информацией, чтобы мы понимали, что тогда происходило. Ну, проводили какие-то аналогии или нет, это уж специалистам, наверное, решать.
Конечно, мы сейчас живем уже совсем в другое время. Сменилось несколько поколений, воспитанных уже совсем по-другому. И сейчас те настроения, которые у нас господствуют в церкви, они очень сильно отличаются от того, что было 100 лет назад. 100 лет назад вопрос стоял буквально о том, будет церковь русская, православная, существовать или нет. К власти пришли люди, которые не скрывали, что их задача в кратчайшие сроки покончить с религией вообще. Ну, а русская церковь воспринималась ими как один из главных врагов, на борьбу с которой были брошены все силы. И новое советское законодательство, и пропаганда, и жесточайший кровавый террор. Все это было обрушено на церковь с буквально первых дней советской власти. Причем, согласно этому новому советскому законодательству, согласно первым советским конституциям, духовенство, епископат, монашество, они лишались вообще каких-либо гражданских прав. То есть сейчас у нас уже давно равноправие, и никто даже представить не может, что кто-то просто в силу своего происхождения лишен гражданских прав. А тогда это было закреплено в советских конституциях. Существовал разряд людей, так называемых лишенцев, лишенных избирательных прав и, в общем-то, по большому счету, всех остальных гражданских прав. И вот к лишенцам было отнесено и духовенство, и монашество. Ну, может быть, большевики были не прочь вообще всех верующих записать в лишенцы, но это было невозможно, поскольку верующими были десятки, сотни даже, миллионов людей, абсолютное большинство населения страны. Поэтому вот считаться с этими десятками, многими десятками миллионов человек власти приходилось. И хотя церковь была лишена прав юридического лица, лишена прав собственности, и духовенство епископата оказывались в таком вот пораженном в правах положении, тем не менее своего голоса церковь не лишалась. Вот, с одной стороны, выразителем церковной совести становился избранный на соборе святейший патриарх, патриарх Тихон, который призывал всех чад церкви к такому жертвенному стоянию в правде Божией. Но очень важно, что этот его призыв был услышан. И миллионы рядовых верующих, они смогли ощутить свою ответственность за судьбу церкви. И это не просто красивые слова. Большевистское законодательство было построено так, что все церковное имущество объявлялось народной собственностью, государственной собственностью и, в общем-то, подлежало изъятию. Но если находилось как минимум 20 человек от прихода, тех, кто готов был выступить в роли своего рода добровольных заложников и поручиться перед новой революционной властью в сохранности храмового имущества, церковных святынь. Эти святыни оставлялись во временном пользовании у прихода. Власть в любой момент могла прийти с описью все проверить и жестоко покарать, если вдруг что-то бы не нашлось. А не найтись могло очень легко, поскольку в стране был разгул бандитизма, а антирелигиозный бандитизм поощрялся и самой властью. Храмы постоянно подвергались нападениям, поэтому что-то очень сложно было сохранить. И надо было действительно быть готовым пожертвовать собой, чтобы подписаться под этим договором с властью, о том, что ты гарантируешь, даешь себя в залог, гарантируешь сохранность вот этого якобы уже народного государственного имущества, которое на самом деле церковное. И вот, собственно, большевики-то думали, очевидно, что немного найдется таких фанатиков, готовых ради церкви пойти даже и на смерть, готовых подписаться под такими условиями. Но вот вопреки их предположениям, везде, на всех приходах такие люди находились. Если бы не нашлось, тогда храмы были бы все закрыты. Духовенство было бы разогнано и не могло бы ничего вопреки сказать. Но вот народ почувствовал, что от него зависит дальше все. Не от иерархии, не от духовенства, а от миллионов простых верующих. И вот собор, он в свою очередь создал такие условия, которые дали возможность этим миллионам верующих ощутить полноту своей ответственности. Если раньше прихожане, да, в общем-то, и рядовое духовенство были отстранены от церковного управления, то собор 17-го года санкционировал самое широкое участие и рядовых священников, и мирян в церковном управлении. Не только приходском, но и епархиальном, и даже высшем. Патриарх должен был управлять русской церковью не как какой-то единоличный диктатор, а лишь возглавляя соуправляющие с ним коллегиальные органы церковного управления – Священный Синод и Высший Церковный Совет. Священный Синод состоял из 12 архиереев, не считая председателя патриарха, а Высший Церковный Совет был уже смешанного состава, 15 человек, из них 6 – миряне. То есть они имели очень существенный такой вес. Также и в епархиальном управлении правящий архиерей, он уже не был таким единоличным властителем епархиальных дел, а должен был управлять епархией совместно с выборным епархиальным советом. Причем председателем епархиального совета был не архиерей, а кто-то из уважаемых священников. Вот. И архиерей должен был как-то согласовывать свою позицию с мнением епархиальной полноты. Да и вообще сами архиерейские кафедры стали замещаться посредством выборов. Не назначение сверху, как это практиковалось все предшествующие годы, а путем таких вот всенародных выборов. И действительно, на архиерейских кафедрах оказывались великие светочи, исповедники православия. Первым таким всенародно избранным правящим епископом стал будущий священномученик митрополит Петроградский Вениамин. Это был такой архипастырь в подлинном смысле слова. В прежние времена он бы никогда не стал столичным митрополитом, поскольку обычно на эту должность выдвигался какой-нибудь такой опытный церковный политик, который в первую очередь знал, как правильно выстроить отношения с верховной государственной властью. Священномученик Вениамин был выдвиженцем не власти, не каких-то верхов, самых что ни на есть народных масс церковных, с которыми он был близок, которые его любили. И вот именно такие архипастыри и выдвигались в условиях гонений на первый план. И такие архиереи могли увлечь за собой и других, и священников, и мирян своим примером, своей готовностью умирать за церковь. Вот большевики этого не ждали, они воспринимали церковь совсем по-другому. Изнутри они ее не знали, считали, что церковь – это некий такой придаток старой бюрократической машины самодержавия. Самодержавие рухнуло, и все, дальше церковь должна тоже рухнуть, не имея поддержки со стороны государства, более того, оказавшейся гонимой. Однако, вопреки их расчетам, церковь не рушилась, потому что церковь – это не бюрократическая структура, а живой организм. Это то большевики понять не могли.
Батюшка, но это говорит о нашей удивительной способности мобилизовываться в трудные моменты. То есть вот начались гонения, и народ как бы мобилизовался. Если вот какая-то была, может быть, внутренняя расслабленность в период каких-то брожений революционных, то тут уже надо было выбирать.
Остается надеяться, да, что эта способность в критические моменты, она будет и дальше проявляться. Но все-таки здесь надо иметь в виду, что это был не просто народ, который так себя проявил, это был народ, веками воспитываемый в готовности пожертвовать собой в критический момент, воспитываемый на том, что не материальное главное в жизни человека, а духовное. Вот насколько современный наш народ, он готов так себя в критический момент повести, ну вот это некоторый вопрос.
Уважаемые братья и сестры, беседу с профессором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священником Александром Мазыриным мы продолжим в следующее воскресенье.